Русская православная церковь при временном правительстве, то есть лекция по этому разделу вторая, то есть период Карташова. Значит, так и записываем. Период Карташова. Ну, я, по-моему, уже три раза оговаривала, но и четвертый не помешает. Это тот самый Антон Владимирович Карташов, вот автор этого самого курса лекций истории Русской Православной Церкви. Он вообще-то гибраист. Его профессорство по-настоящему-то относится уже к эмигрантскому периоду. Ну, а некоторые, так сказать, прямые данные я о нем сообщу по ходу дела. Но период Карташова – это период реформированного временного правительства уже под председательством Керенского. Вы помните, что в первом правительстве князя Львова, значит, Керенский министр юстиции, значит, второе правительство Керенский премьер-министр, а Владимир Николаевич Львов, как октябрист, значит, вынужден уйти в отставку вместе с первым составом, а этот самый Карташов был в первом составе товарищем оберпрокурора Синода. То есть здесь он автоматически становится министром исповеданий. А что это за дверь, это мы рассмотрим тоже по ходу дела. Это значит вот такая преамбула. А теперь радостно пишем просто полное название нынешней лекции. Итак, пункт первый. Церковно-государственные отношения и церковная политика временного правительства. В прошлый раз мы в основном рассматривали отношения церкви вот к этой первой революции, розовой, так сказать. А теперь наоборот. Церковно-государственные отношения и церковная политика временного правительства, то есть государства в отношении церкви. В первом же пункте через точку «Общая установка». Второй пункт. Проблема отделения церкви от государства, двоеточие. Разработка ее при временном правительстве. В скобочках кавычки. От дурного союза к благодетельному разводу. Вот эти кавычки – это высказывание как раз Карташова. И третий пункт. Начало отделения школы от церкви при временном правительстве. Проблема светского, в скобочках, внеконфессионального образования. Горизонтальная черта. И пункт четвертый. Положение Всероссийского поместного собора 17-18 года о церковном самоуправлении. Вот это тема сегодняшнего занятия, значит, радостно работаем. Первый пункт рассматриваем так. Менталитет временного правительства как правительство революционного, хотя и розового, в отличие от красных большевиков. Вот здесь, друзья мои, внимательно себе пометим. Принципиальная разница, кажущаяся. Фактически ее нет, разница в интенсивности. Но мы увидим, что почти все положения, столь печально известные при советской власти, в зачаточном виде уже при временном правительстве существовали. Поэтому, значит, лучше всего этот менталитет отслеживает и передает как раз сам Карташов. В отличие от Львова, в котором были еще той живы были еще все старые представления, он человек ведь старого закала. И октябрист-то он как бы явочным порядком, на самом деле никогда он этих взглядов Гучкова не разделял. А фактически он просто различал дурных и хороших обер-прокуроров. И вот он пытался быть хорошим. Ну, это известная черномырдинская формула, хотел как лучше, а вышло как всегда. Так вот, значит, первый пункт, вот именно общей установки, общего менталитета временного правительства будет следующий. Значит, это есть правительство, не миропомазанное церковью, то есть не Божьей милостью, а волей народа. Волей народа потому, как я уже сказала в прошлый раз, что оно все состоит из членов Думы. То есть это люди, которые в свое время прошли избрание. Правильно. Второе. Значит, временное правительство и, следовательно, государство этого периода объявляет себя как принципиально светское, то есть вне вероисповедное. Хотя и церковью провозглашено и поименовано благоверное временное правительство. Но здесь есть некий как бы внутренний духовный зазор. Анатолий вот нам подскажет, как поминали Сталина после войны. Это была формула-то сергиевская, уже давным-давно бытовала. Та же, что и сейчас. И именно, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Но так же, как при Сергии, так и сейчас, у нас есть безличная власть тех и воев. Правда? Ну вот. А Сталина миленькие поминали лично, богопоставленным вождем. И если он сам склонялся к этой вере, то уж никак не отклонялось его окружение. Стало быть, опять некоторый духовный зазор. Так, третье. Нет, это они сами. Начиная с патриарха Алексея Первого. А формула принадлежит патриарху. Нет власти, аще не от Бога. Да. Да, вот именно. Послание к римлянам, глава 13. Вот. И что касается Сталина в его, так сказать, вот последний десятилетний период, с 43 по 53 годы, то, в общем-то, это как раз он вполне удовлетворял как раз всем этим самым. А что касается его злодеяний после войны, так они ничуть не больше, чем у Ивана Грозного и Щепалина. Так что нет, что касается Карловатов, то их позиция, она потому даже незащитима, что она абсолютно не продумана. И, наконец, третий пункт. Отношение к православной церкви временного правительства только как к исторически первенствующей в России. Что мы сейчас узнаем, господа и дамы? Да то, что теперь. То, что тогда, так сказать, не развернулось и было прибито по цвету, но оно не умерло. Оно, так сказать, при первых лучах солнца, оно развернулось и расцвело. И, наконец, первоочередная, это будет у нас пункт четвертый, первоочередная задача, формулированная этим благоверным временным правительством, это отделение церкви от государства. Вот теперь наша задача рассмотреть, как она мыслилась, то есть задача временного правительства,
И как она реализовала?
Она не успела реализоваться в жизни, но в документах, в разработках, в менталитете она была реализована. И вот теперь, как я уже говорю, если, скажем, государство не покаялось в определенной деятельности, то 100%, что она вернется. И то, что существовало вот тогда, вот в этом, еще, так сказать, в бутоне, то расцветет. Оно расцветает вот сейчас. А пока конкретика такая. 13 июля 17 года расцветает. Дело в том, что задача отделения церкви от государства, эта задача была формулирована временным правительством, только не в том варианте, как большевики. А расцветает оно сейчас. Все. Так что работаем. Есть о чем подумать. Итак, 13 июля 17 года был подготовлен проект. Проект подготовлен новгородцевым таким, кадетом. Но проект этот был принят предсоборным советом, созванным и утвержденным синодом. Но именно новым синодом, вот составом, вот как мы его проходили в тот раз, при временном правительстве первого созыва. Значит, личность оберпрокурора поменялась, а состав синода пребывал неизменно. Он сложил, по выражению патриарха Тихона, свои высокие полномочия уже на соборе 17-18 года и в полном объеме передал их правильной процедурой патриарху.
Что-что?
Личность поменялась оберпрокурора синода, то есть со Львова на Карташова. А состав синода пребывал неизменно. Так вот, вот этот проект, разработанный новгородцевым, был предсоборным советом принят, ну, практически без изменений, то есть самыми незначительными. Тем паче наша задача его рассмотреть. Ну, первый пункт, он, знаете, обыкновенный, он кочует и в нынешние уставы во все. Итак, православная церковь в России в делах своего устройства, ну, в смысле самоуправления, законода, ну, и, конечно, канонического устройства, то есть в смысле именно церковно-канонических. Итак, в области, стало быть, канонического устройства, законодательства, управления, суда, вероучения, нравственности, богослужения, внутренней церковной дисциплины и внешних отношений с другими церквами, независимо от государственной власти. Ну, это понятно. То есть были сняты всяческие уродливые и антиканонические явления, что все до революции, что все архиерейские хиротомии, открытие монастырей и вообще все сколько-нибудь значительные дела, все они были по указу государя-императора, не говоря уже о временном и постоянном составе синода. А уж тем более внешние дела церкви. Представить себе, что церковь, например, может открыть миссию на Святой Земле без разрешения Николая I, это в страшном сне не могло приснить. Второй пункт. Значит, постановления, издаваемые православной церковью для себя со стороны государства, признаются нормами права, имеющими обязательное значение для всех лиц и структур, принадлежащих к православной российской церкви, как в России, так и за границей. Что это значит в переводе на русский язык? Да очень просто. Это значит, что государство со своей стороны обеспечивает по мере возможности соблюдение церковной дисциплины. Не надо особо удивляться. Константин Великий, еще не крещенный, конечно, на Первом Вселенском соборе тебя назвал епископом внешних сил. То есть какая-то вот такая вот наблюдающая функция остается. Ну, как вам сказать, существует ли она сейчас? В принципе, да, бесспорно. Скажем, почему у нас нет в Москве, например, никаких церквей и даже молитвенных домов Карловацкой юрисдикции? А за этим нельзя соблюдать. Значит, нелегально. Понятно. В квартире? Извините, с Михаилом Ардовым у нас есть кое-какие общие знакомые, еще старые, по актерским его делам. У него ни храма, ни молитвенного дома нет, он так трудит.
Нет, люди ходят.
Антиминс есть. Вот. В Петербурге, что-то есть в Суздале, совершенно верно. То есть отчасти это зависит и от уже личных симпатий местного самоуправления, местной власти. Но во всяком случае политика государственная не допускается. Третье. Действия органов православной церкви подлежат надзору государства исключительно в отношении их соответствия законам государства. Причем эти органы, вот это очень важно, причем эти органы ответственны перед государством только в судебном порядке. А какой еще бывает порядок? Позвоночник. Вот позвоночный порядок в основном практиковался, что в синодальный период, сколько угодно. Роль Марии Федоровны мы видели, но и роль Елизаветы Федоровны не так уж сильно отличалась. То есть тоже она от кого-то получила записочку, она кому-то написала записочку, и все церковные эти самые распоряжения немедленно растворились, как туман. И, так сказать, восходит солнце. Нет, все-таки слишком долго, слишком это самое. Суду можно выписать, но заседание суда нельзя отменить. Это уже пристрастный суд. Но пристрастный суд разбоя злее. В суд-то можно и кассацию подать, и вообще кричить. А звоночек, он, так сказать, растворяется. Так вот. Итак, соответствие церковных распоряжений законом государства или несоответствие определяется только в судебном порядке. Это началось только сейчас, то есть в 91 году, вы знаете, наконец, церкви был возвращен статус юридического лица. Был какой-то малый, начиная с 45 года, ну там в смысле права собственности, а в полноте он восстановлен только при Ельцине, то есть в 91 году. Так, и четвертый пункт, что двунадесятые праздники, воскресные и особо чтимые православной церковью дни признаются государственные власти неприсутственными днями. Это тоже восстановлено только сейчас, в том же 91-м году. А то даже Пасха иногда бывала рабочим днем, то есть 1 мая обыкновенно праздновалось, и поэтому вот. Так, затем, это значит 4-й. Что, милый? Пасха всегда воскресенье, но и Рождество всегда нерабочий день. Так, затем, это значит 4-й, 5-й пункт. Глава русского государства и министр исповеданий должны быть православными. То есть это некоторый вероисповедный ценз. Вот его пока еще у нас нет. Ну, правда, известно, что Ельцин, так сказать, объявлял всем и просил молиться и прочее. Вот. И, наконец, что такое министр исповеданий? Этот казус еще, так сказать, мы до него не дошли. Но и тогда надо сказать, что это делалось как бы на живую нитку. То есть что такое министр исповеданий, это определялось в это же время. Карташов за 12 дней успел еще побыть обер-прокурором Синода. Дальше 6-й пункт очень важный. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, преимуществом пользуется православная церковь. В этом отношении, пожалуй, не только Ельцин, но и Сталин перещеголял временное правительство, то есть в 41-м году и особенно в 43-м православная русская церковь пользовалась не преимущественным правом, а единственностью и неповторимостью. Еще в 41-м году чего-то такое подпрыгивать позволили и обновленцам. Но уже в 43-м году им уже велено было радостно замолчать. Вот. Затем последний пункт, 7-й. Православная церковь получает из средств государственного казначейства ежегодные ассигнования в пределах ее действительных потребностей под условием отчетности в полученных суммах на общем основании. Вот что такое действительные потребности Русской Православной Церкви, действительные, а не то, что она просит. Это значит, что смета составляется совместно с государственными чиновниками и приглашенными специалистами. Вот это, пожалуй, так сказать, первый пункт. То есть это первый этап формулировки новых церковно-государственных отношений. Ну, только, значит, в последнем 7-м пункте можно сказать, что временное правительство действует в духе скорее Хрущева и Горбачева. Вот Горбачев, да и Хрущев в международной политике, там Хрущев в борьбе за мир, Горбачев, значит, в смысле гласности перестройки демократизации. Вот тут, пожалуй, действительно Русская Православная Церковь пользовалась только преимущественным правом. И Сталин, и Ельцин уже рассматривали все-таки православную веру как единственно истинную. Поэтому при Сталине было организовано два совета, один по делам Русской Православной Церкви, а другой по делам культов, то есть всех прочих, от католиков до баптистов и сектантов всех мастей. Это Лужков. Но Лужков, вы понимаете, он считает, что он может себе позволить
действовать уже, так сказать, сообразно своему вкусу, единолично. Все-таки, как ни говорите, его выбирают уже на третий срок.
И потом, может быть, он воспользовался прецедентом Екатерины II, та ведь тоже в Крыму мечети строила.
Ну да, 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 да. Значит, сейчас мы теперь... Но все-таки нужно сказать, что вообще все церковно-государственные отношения при временном правительстве мыслятся в духе паритета. А именно, ведь то, что мы сейчас с вами рассмотрели, это всего лишь проект, разработанный Новгородцевым. Этот проект, одобренный предсоборным советом, далее должен был поступить на поместный собор, а с поместного собора, уже в редакции собора, он должен был поступить на утверждение учредительного собрания. Ведь идея учредительного собрания – это идея временного правительства. Учредительное собрание должно было быть аналогом теперешней Государственной Думы, то есть высшим законодательным органом, а временному правительству остались бы функции исполнительного органа. Но однако же менталитет временного правительства в этом документе отражен очень четко. А для истории ведь именно важнее всего как раз менталитет, как мыслила. История – это прежде всего история идей, а уж потом история событий. И, наконец, любопытная тоже деталь. В предсоборном совете в обязательном порядке заседал чиновник от правительства Котляревский, то есть начальник департамента инославных исповеданий в Министерстве внутренних дел. Это значит, 13 июля вот внесен такой законопроект, а 14 июля 17 года уже принят закон временного правительства о свободе совести, где формулировано право то же самое, что и у большевиков. Декрет об отделении церкви от государства. То есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. До этого в паспорте существовала графа вероисповедания. Так вот, в законе 14 июля это было формулировано как право свободного перехода или свободной перемены вероисповедания или выхода из всякого вероисповедания. То есть закон этот успели уже выпустить, опубликовать, все. А как же? И, наконец, так что я, ну, вы-то, которые опоздали, не слыхали, а я говорила, что февральская революция, она розовая. Октябрьская у нас будет красная. Но в любом случае, знаете, как бывает вот изо рта розовая пена, но в любом случае принципиальных ведь различий не так уж много. Разница скорее в интенсивности только. А я говорю, что многие положения, вот будущие большевистские, существовали, но только еще вот в таком вот полузачаточном состоянии. И, наконец, начало июля 17 года, наконец-то создается приводной ремень, а именно министерство исповеданий. Что это такое? И, наконец, окончательно формулируется идея внеконфессионального правительства страны с
поликонфессиональным населением.
Понимаете, для системы синодальной все-таки существовало, по крайней мере, если не задача, то вот такая вот отдаленная перспектива, значит, идея вне конфессионального правительства с поликонфессиональным населением, эта идея как раз тоже революционная. Потому что для синодального периода характерно, что рано или поздно Россия станет только православной. Ну, правда, существовало, конечно, насильственное крещение, там особенно малых народов, не татар. Но вот малых народов, ну, мы помним, к чему это привело. Как только в 1906 году вышел вот этот вот манифест от 17 апреля 6 года, так мы помним, 10 тысяч протестантов вернулись из православия назад, какие-то большие тысячи мусульман вернулись в ислам, и, как говорится, пошла писать губерния. То есть насильно не будешь. И уж тем более невозможно насильно веровать. Вспомним положение первохристианское, то есть начало Константиновской эпохи, формулировки Лактанция. Нет ничего более свободного, чем религия. И если ты хочешь вводить ее насильно, ты только опозоришь и оскорбишь ее. Значит, в общем-то, в данном случае временное правительство не занимается даже законотворчеством, а просто идет на поводу у общественного мнения. Но общественное это мнение настроено как раз по-христиански. Только вместо лжехристианства, вот толка победоносного, оно исповедует христианство, так сказать, первенствующей церкви. Затем пресловутое министерство исповеданий в том же начале июля наконец получает свое настоящее, так сказать, свое настоящее определение. А именно, в это министерство исповеданий передаются: первое — дела, касающиеся ведомства православного исповедания, временно в том объеме, в каком они подлежат компетенции оберпрокурора Священного Синода. И второе — дела инославных и иноверных исповеданий, составляющие по закону предмет ведения Министерства внутренних дел по Департаменту духовных дел иностранных исповеданий, также передаются в Министерство исповеданий. Иными словами, Карташов совмещает, то есть воспринимает функции когда-то Александра Николаевича Голицына. Помните сугубое министерство, расформированное в 1824 году? Как я говорила и в прошлый раз, так же, как вот при умирании человека душа, отделяющаяся от тела, переживает всю его предыдущую историю, то есть человека, так и тут, как бы при смерти синодальной системы, воскресают. То у нас с вами, помните, состав синода, напоминающий вот первый синод Петра Первого, то у нас сейчас вдруг воскресло сугубое министерство в качестве министерства исповеданий. То есть происходят некоторые вещи, можно сказать, мистические. Но в любом случае
А подчеркивается временность этого самого положения, то есть пятый пункт, значит, дает следующую формулировку, что министр исповеданий в отношении дел, предусмотренных статьей 2, как мы говорили, соединяет в своем лице всю полноту власти оберпрокурора и министра внутренних дел по принадлежности, впредь до утверждения в законодательном порядке выработанных Всероссийским поместным собором реформ церковного управления и коренного пересмотра отношений русской государственной власти к исповеданиям при новом строе.
Государство находится все-таки на некотором почтительном расстоянии от церкви и тем самым позволяет церкви произнести свое законное волеизъявление. Свое законное волеизъявление именно на правильном органе, то есть на поместном соборе. Как тогда говорилось, что значит и новый синод, то есть нового состава, и, значит, новые оберпрокуроры, затем министры исповеданий, они просто несут на себе акушерские функции, и, значит, церкви дают возможность разразиться.